ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня у нас заключительное 10-е занятие по теме этикет Вайшнава. И я прочитаю два текста из Шримад Бхагаватам. Песня 2, глава 10, тексты 8-9. Йодьятмикоям пуруша соса эвадхи дайвикам Ястатрабхаям вичеда пурушо хиадхи бхаутика. Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адхиатмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, адидайвика. Доступное глазу воплощение называют адибхаутика. Текст 9. Икам икатра бхаве яда напола бхамахе триттаям татрайо видас атма свашаря шрая. Все три упомянутые выше категории живых существ взаимозависимы, а отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Но Верховный Господь видит каждого из них, ибо Он не зависит ни от кого. Поэтому Он является последним прибежищем всего сущего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует бесчисленное множество живых существ, связанных друг с другом, отношениями контролирующего и контролируемого. Однако, не будь чувственного восприятия, невозможно было бы распознать или понять, кто находится под контролем, а кто контролирует. Например, солнце контролирует наше зрение. Мы видим солнце, потому что оно обладает телом, а солнечный свет имеет для нас значение лишь постольку, поскольку у нас есть глаза. Не будь у нас глаз, солнечный свет был бы для нас бесполезен, а в отсутствии солнечного света бесполезны глаза. Таким образом, эти три категории зависят друг от друга, и ни одна из них не является независимой. Резонно спросить, кто сделал их зависимыми друг от друга. Тот, кто установил отношения взаимозависимости между ними, сам должен быть в конечном счете абсолютно независимым. Как гласит первый стих Шримад Бхагаватам, изначальным источником всех взаимозависимых объектов является абсолютно независимый субъект. Этим изначальным источником всякой зависимости является высшая истина или параматма, сверхдуша, не зависящая ни от чего другого. Она сваш-шрая-шраях. Это значит, что она зависит только от самой себя, и потому она является прибежищем всего сущего. Однако параматма и брахман подчинены Бхагавану, поскольку Бхагаван является Пурушоттамой, или высшей личностью. В Бхагавадгите 15.18 Господь Кришна утверждает, что Он Пурушоттама, источник всего сущего. Из этого следует, что изначальным источником и последним прибежищем всего сущего, включая сверхдушу, верховный брахман, является Шри Кришна. Даже если допустить, что между индивидуальной душой и сверхдушой нет разницы, все же придется признать, что индивидуальная душа зависит от сверхдуши во всем, что касается освобождения от иллюзии материальной энергии. Индивидуум находится в плену иллюзорной энергии, потому, несмотря на свое качественное единство со сверхдушой, пребывает в иллюзии и отождествляет себя с материей. Чтобы избавиться от ложных представлений о реальной жизни, индивидуальная душа должна поставить себя в зависимость от сверхдуши. Только тогда она может считаться единой с ней. И в этом смысле сверхдуша, вне всяких сомнений, также является высшим прибежищем. Индивидуальное живое существо, джива, всегда зависимо от сверхдуши и параматмы, поскольку индивидуальная душа забывает о своей духовной природе, тогда как сверхдуша, параматма, всегда осознает свое трансцендентное положение. Бхагавадгита особо подчеркивает это различие в положении джива-атмы и параматмы. В 4 главе Бхагавадгиты говорится, что Арджуна, джива, забыл о своих многочисленных предыдущих рождениях, но Господь, сверхдуша, помнит их все. Господь помнит даже то, как несколько миллиардов лет назад Он поведал Бхагавадгиту Богу Солнцу. Господь помнит события, происходившие миллионы и миллиарды лет назад. В Бхагавадгите 7.26 Он сам говорит об этом так. Ведахам самакитани вартамана ничарджуна бхавишьяни чабутани мамту ведана кашчана. Господь своим вечным исполненным блаженства и знания теле знает обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в будущем. Но несмотря на то, что Он является прибежищем и параматмой и брахмана, люди со скудным запасом знаний не могут постичь Его истинной природы. Заявление о том, что сознание индивидуального живого существа тождественно космическому сознанию, лишены всяких оснований, поскольку даже такой человек или индивидуальная душа, как Арджуна, не помнит своих прошлых поступков, несмотря на то, что всегда находится подле Господа. Что ж тогда может знать о своем прошлом, настоящем и будущем обыкновенно ничтожный человек, претендующий на обладание космическим сознанием? Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурам милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутали своям бута кадамахям гдати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синьгупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Садигура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, я прочитал философский стих в преддверии лекции по этикету не случайно, потому что этикет обозначает поведение, действие определенное. Поведение всегда основано на понимании. И в этом стихе как раз дается очень важное понимание нашего положения, из которого уже вытекает правильный этикет. Люди ведут себя порой как-то вызывающе или грубо, бросают вызов природе, Богу, друг другу, именно потому, что они не понимают до конца своего зависимого положения. Более того, их угнетает порой идея, когда они узнают о том, что мы слуги Бога, некоторых это очень угнетает. Они говорят, ну как так, почему Бог не предусмотрел такой ситуации, когда я мог бы быть и не слугой, и при этом независимым. Такая ситуация отчасти предусмотрена. Есть такое состояние между мирами, между духовной деятельностью, материальной деятельностью, состояние называется брахман или такое. Освобождение, в котором какое-то время живое существо может побыть. Но в строгом смысле слова, каждое живое существо, оно чем-то движимо. То есть, так как бы Кришна все устроил, что живое существо, хотя оно обладает большим очень потенциалом, тем не менее, ему нужно к какому-то берегу пристать, либо к одному, либо к другому, либо к материальной энергии, либо к духовной энергии. То есть живое существо само по себе, оно стремится к счастью, но для полного счастья ему нужно что-то еще. Вот, Бог, он полностью независимый, он сам в себе. Ему самому как бы себя достаточно. Вот, но, тем не менее, сказать, для того, чтобы называться абсолютом, он должен считать себе абсолютно все. В том числе и какие-то живые существа, то есть в нем полнота возможностей. И вот мы являемся одним из аспектов абсолюта пограничной энергии, нас бесконечное множество этих живых существ. Вот, и все мы вместе составляем определенную систему. Система обозначает, что вот ее элементы каким-то образом увязаны между собой. Возьмите любую систему, например, будильник, и там будет пружинка какая-то, вот, ну сейчас уже там электронная, все, ну раньше, допустим, механический какой-то будильник, там какая-то ручка, заводить эту пружинку, там что-то еще, какие-то шестеренки. Это все разные элементы системы, они связаны между собой. И для того, чтобы система в целом работала, эти элементы системы должны быть обязательно ограничены. Обязательно ограничены. И у каждого из них должны быть какие-то свои обязанности. Вот, и тогда во имя блага общей системы все будет работать хорошо. То есть независимым является создатель будильника. От него он независим. Но вот все эти элементы, они зависят от механика, от самого создателя. И это очень важно, чтобы все элементы системы были ограничены и зависимы. Тогда все будет работать. Вот этот момент, он часто не понимается людьми. То есть они говорят, особенно такие, знаете, вольные философы, вот, которым говорится, ну, я сам Бог, или я стану Богом, или почему Бог не сделал меня подобным себе и так далее. То есть они не понимают, в чем высшее благо. Высшее благо, чтобы была какая-то вот цельная система. Если бы Кришна любому из нас, вот как элементу системы, дал бы полную свободу, система бы развалилась очень быстро. Мы бы стали неуправляемыми. Вот. То есть любому элементу дайте свободу, и все, он выйдет из-под контроля. Вот. И тогда пострадают все. Я проявлю свою свободу, волюнтаризм, пострадаете вы все от моей свободы, это точно. Понимаете? Вот. Поэтому Кришна, зная, так сказать, такие возможные перспективы, он остается сам, единственный, полностью свободный и независимый. И поскольку он всеблагой, так сказать, от него ничего плохого ждать невозможно, то ему эта свобода не вредит. Любому бы из нас свобода бы повредила, в конце концов, полная свобода. Поэтому наша свобода ограничена определенными рамками. Нам говорят так, будешь себя вести вот таким образом, будешь жить в трех гунах материальной природы, в материальном мире. Будешь служить Богу, освободишься от гун материальной природы, к другому берегу причалишь, в духовный мир пойдешь. Там другой принцип отношений. Вот. Не хочешь ни туда, ни сюда, но можешь, в принципе, болтаться между тем и другим. Допускается. Это вот некоторое такое временное, что называется, освобождение. Но оно нестабильно, потому что в нем не задействована активная природа живого существа. И материальной деятельности уже нет, духовной еще нет. То есть такая как бы вот свобода, как вот как кто-то там оторвался откуда-то, с поводка сбежал, и вот пока не поймали, вот вроде как свободный, вот пока бежит. Вот. Но либо его поймают собачники, раз у тебя нет хозяина, значит ты пойдешь, будешь, так сказать, на мыло пойдешь. Вот. Либо ты вернешься к хозяину своему. Но вот пока ты в бегах, вроде как ты свободный. Вот это примерно вот это вот состояние в брахмане. Либо пойдешь на мыло в трибуны материальной природы, там тебя материальная природа переработает, как говорится. Вот. Либо вернешься к хозяину. То есть, ну, в любом случае, вот эта вот наша свобода есть, она в рамках системы. То есть система – это определенный тип отношений. И у каждого есть какое-то свое место в этой системе. Вот. И вот эта вот ограниченность, она должна быть философски осмыслена и принята как благо. Как благо, именно как благо. Вот. Потому что если бы, вот этого не, если бы мы были неограничены, фактически мы бы составили полную конкуренцию Бога. И поскольку у нас нет такого божественного сознания, как у него, то мы бы совершили какую-нибудь космическую глупость космического масштаба, вот, в результате которой все бы рухнуло просто-напросто. Почему, когда у людей начинают слишком большие амбиции, когда они начинают на Бога уже замахиваться, тогда срабатывает та самая история, как это Пунар Мусикам Хава называется. Знаете, вот история о том, как мышка все время спасалась от кошки, вот. Кошка ее преследовала все время. Эта мышка пришла к великому йогу, который умел творить чудеса, и говорит: слушай, ты можешь творить чудеса, я устала от этой кошки, которая постоянно за мной бегает, преврати меня в кошку. Йог говорит: без проблем. И стала мышка кошкой. Вот. Но она думала, все проблемы решатся. Теперь выяснилось, что за кошками собаки, оказывается, охотятся. Вот. Теперь ее собаки давай гонять, эту кошку. Вот. Приходит кошка к этому йогу и говорит: слушай, теперь собаки гоняй, сделай меня собакой. Вот. Ну ладно, сделал ее собака. Ну теперь все проблемы решены. Вот. Собака, значит, пошла там на охоту куда-то со своим хозяином. Выяснилось, там какой-то хищник, тигр за собакой погнался. Она говорит: ну вообще не годится, никакой жизни нет вообще. Приходит к этому йогу и говорит: преврати меня в тигра. Он говорит: ну ладно. Превратил йог в тигра, и что сделал тигр? Тигр теперь стал облизываться и, так сказать, потирать лапы на йога на самого. И он говорит: ну раз так, пунар мусикам хава, снова стань мышкой, раз ты не можешь пользоваться своей свободой. То есть это примерно наш случай. То есть дай нам полную свободу, вот мы не ограничены, все, ничем. Мы будем покушаться на Бога. То есть это сюжет очень предсказуемый, в принципе. Вот. Поэтому Кришна так сделал, что у нас есть свобода. Но свобода между двумя реальностями, что выбирать. То есть когда я выбрал материальную реальность, теперь уже моя судьба предопределена в материальной природе. Когда я выбрал духовную реальность, выбрал Кришну, теперь тоже все понятно, мое духовное будущее. Вот, то есть я совершаю действие, и его поступки предсказуемы. Но какое действие я выбираю сам, в этом моя свобода. Понимаете? Вот тут Кришна уже не лезет в мою свободу. Пожалуйста, кого хочешь, выбирай, без проблем. Вот, то есть... Вот это очень важно понять. Но ради общего блага, чтобы система работала, все должны быть ограничены, кроме создателя системы. Вот он вне системы, он не ограничен. То есть почему я вот этот пример-то привел, что есть солнце, объект, есть видящий, душа, и есть проводящая среда. Итак, если есть глаз и есть объект, но нет света, ничего не видно. Это легко устанавливается. Темная ночь или в темном помещении, у вас есть глаза, куча предметов. Нет света, и вы ничего не понимаете. Да? Вот. Итак, значит, если какого-то одного из трех элементов нет, нет глаза, свет бесполезен, и объект не видим, никому, некому смотреть, правильно? И нет объекта, тогда зачем глаза? Да? А если нет ни глаз, ни объекта, зачем свет, что освещать тогда? То есть все три элемента, глаз, объект и свет, они взаимозависимы, они взаимосвязаны. И отсутствие одного из них, как здесь сказано, делает два других невоспринимаемыми или ненужными. И так они связаны в систему. И вот здесь Шукадева Госвами говорит, а вот тот, кто связал их вместе, сделал взаимозависимым, вот он полностью независим. Вот ему вся слава и хвала, это Кришна. То есть он вне системы, он создатель системы, и в ней все элементы взаимозависимы. Допустим, в чем проблема, допустим, любой организации или менеджмента, или менеджера? Она проблема в том, что менеджер не Бог, понимаете? Он фактически по своим качествам такой же, как все элементы его системы, все его работники. Допустим, у него 10 работников, да? И вот он главный, так сказать, бригадир, начальник, кто угодно, понимаете? Вот. И вот некая организация, фирма, что хотите, так сказать, бригада какая-то. В чем проблема? Проблема в том, что у меня сегодня план такой-то, такой-то, а один взял и напился, допустим, или опоздал, или не пришел, или прогулял, там, или заболел, или что-то еще. И уже планы рушатся, понимаете? Вот. И поскольку он не Бог, он не может заменить его какой-то там своей экспансией или чем-то еще. Он начинает нервничать, он начинает с ним там отношения выяснять, почему так себя ведешь, почему ты опоздал, почему ты напился, там, почему ты еще что-то, почему у тебя свое мнение отличное от моего мнения. То есть начинается выяснение отношений. Вот. То есть в этом сложность организации, потому что менеджер не Бог, и он часть системы, сам, понимаете? Поэтому ему трудно всем этим управлять. А Кришна управляет вообще не глядя, играя на флейте, так сказать. Mm-hmm. Он говорит, одним движением бровей может управлять этим миром вообще без проблем. Потому что он сделал такую систему, в которой все элементы взаимозависимы. Мы часть этой системы, а он вне ее, он дистанцирован. Вот. Но он как бы идеальным образом все это дело устраивает. Так вот, к чему это все философское, это подоплека? Потому что вот это понимание является очень важной частью этикета. То есть этикет, правильное поведение, правильные действия, вытекает из понимания. То есть обычно проблема этикета – это бунт какой-то, да? Бунт против кого-то, почему я должен так себя вести, почему я должен кого-то слушать, или еще что-то такое. То есть я не понимаю себя как часть взаимозависимой системы, создатель которой независим, сторонник, понимаете? То есть этикет или вот ачара, поведение, правильное действие, в частности садачара, то есть поведение преданного, это поведение, которое вытекает естественным образом, когда мы понимаем вот это вот положение вещей, что мы никуда как бы не денемся от Бога, никогда. Мы либо находимся в его ведении в рамках материальной природы, под воздействием закона кармы, закона гун, либо, если сказать, нам надоело уже весь этот камуфляж, прятаться в этих всех материальных формах, и мы решили уже раскрыть свою сварупу, изначальную духовную форму, мы стираем эти вот все упади, обозначения, все эти временные воплощения, все эти временные костюмы. Мы занимаемся духовной практикой, которая освобождает нас от всех этих вот внешних обозначений. Интересно, что великий мудрец Нарада Муни, он определил, что такое бхакти, преданное служение. Он сказал, «Сарвапади винир муктам, тат паратвина нирмалам, хришикена хришикеша севанам бхакти ручете». Он говорит, преданным служением или бхакти называется такая деятельность, которая связывает наши чувства с господином чувств, с Кришной. И в процессе этой деятельности все чувства очищаются, раз мы касаемся самого чистого, и мы освобождаемся от всех упади. Упади обозначает внешнее обозначение, когда я считаю себя физическим телом, мужским, женским, молодым, старым, там, всяким разным. Итак, практика бхакти – это то, что выводит живое существо из этого всего камуфляжа материальной природы, всех этих обозначений, и открывается его сварупа, своя форма, то есть кто я есть. Кто есть вне этих всех обозначений. Потому что для живого существа понятие души, вот пока мы так обусловлены, оно вообще непонятно. Вот когда человек обычно спрашивает, вы кто? Он скажет, мужчина, женщина, инженер, работник, муж, жена, ребенок, начальник, подчиненный, там, старый, молодой. То есть он не может себе приписать вообще никакой роли вне физических обозначений. Вне физического тела он себя не осознает вообще. Он знает, что вот он хозяин этого дома, что он вот хозяин этого тела, что он глава этой семьи, или он в такой-то там системе. Вот так он себе мыслит. То есть он вне этих ролей себя себе представить-то и не может, кто он такой. Так вот, преданное служение – это как раз то, что возвращает нам вот эту нашу изначальную идентичность, то есть кто мы такие в нетелесных представлениях, кто мы такие по отношению к Богу, по отношению к духовной реальности. То есть преданное служение – то, что освобождает нас от иллюзорных представлений о себе, кто мы в этом мире. Это то, что возвращает нам реальное представление о себе, кто мы такие в духовном мире, в духовной реальности. Вот в этом смысл этой практики. И эта практика, она не может в невежестве практиковаться. То есть духовная практика, она вне этикета немыслима. Не то, что я повторяю Хари Кришна мантру, а на этикет мне наплевать. Нет. Мы в тот раз говорили, что существует этикет саданы, то есть духовной практики тоже. Этикет – это отношение определенное, ачара, поведение. Есть дурачара. Дурачара обозначает дурное поведение. Корень хороший, дур, дурак, мы знаем, это все из санскрита. Дуратма, дуратма, глупая душа. Санскритское слово, дуратма, дурная душа, глупая душа. То есть, которая ведет себя дурачар, по-глупому. Почему? Потому что она не понимает связи, отношений. Она не знает, что она связана с Богом. Она думает, этого Бога вообще или нет вообще, или я его знать не знаю, или не хочу знать. Вот. А с материальной природой она так срослось тесно. Хотя материальная природа ее лупит постоянно. Это тройственные страдания. Страдания из ума и тела, страдания от других живых существ, страдания от материальной природы, от полубогов. Все равно живое существо вот, к этой материальной природе привязалось и все. Она ее держит, хотя материальная природа ее колет, трезубит, трезубит шивы или трезубит дорги. Постоянно в нее втыкаются тройственные страдания. Вот. Но, тем не менее, живое существо тесно общается с материальной природой. А на Бога смотрит с большим подозрением. Это не невежество обозначает. Знание обозначает, что мы начинаем двигаться к Богу, от материальной природы, так сказать, осторожненько, осторожненько начинаем уже отходить. Вот. И поэтому преданное служение, оно возможно, и правильное вот это вот поведение наше, садачар. Сад обозначает вечный, то есть поведение, когда мы начинаем осознавать всю вечную природу. Оно может быть только в знании. То есть невозможно заниматься духовной практикой, находясь в невежестве. Просто повторяя Хари Кришна, а все остальное ерунда. Это неправильный подход. Вот, то есть мы должны понимать, кто такой Кришна, кто такой я, каковы наши отношения. Поэтому этикет настоящий, как бы, это не просто плод определенной муштры. Это как бы поведение, которое основано именно на знании. То есть человек становится естественно смиренным тогда, когда он начинает осознавать великого Бога. То есть вот мы говорим, смирение такое сложное качество, потому что сейчас наш век у людей взращивает гордыню в основном, такой дух вот какой-то независимости, такого вот вызова, все это. И тут вдруг мы узнаем, что одно из первых качеств вайшнава – это смирение. Как узнать? Да? Как вернее, это все дело обрести смирение? Нет сложности никаких, нужно просто понять величие Бога. И при величии Бога мы автоматически смиренные, как вот давно я приводил эту историю с этого Акбара и Бирбала, император этот мусульманский Индии. Он вышел во двор, взял палочку, провел, так сказать, по земле линию и сказал, сделайте эту линию короче, не стирая ее. Как это возможно сделать ее короче, не стирая ее? Никто не знал. Вот. Главный его советник Бирбал говорит, это очень просто, взял палочку и провел линию другую рядом длиннее. Он говорит, вот все, я сделал ее короче, не стирая. То есть он рядом нарисовал другую, более длинную, и тут же это оказалось меньше в восприятии. Правильно? Восприятие оказалось меньше. Вот. То есть как стать смиренным? В материальном мире смирение не поддерживается. В материальном мире люди говорят, на таких смиренных воду возят, да, это просто какие-то дурачки там вообще, они совсем согласны и так далее. Нет, они говорят, человек должен здесь быть сильным, резким, независимым от всех, то есть он должен всех сбросить с себя, иначе все на шею сядут. То есть и тут какое-то смирение вообще, совершенно непонятное качество, для чего. Вот. Но когда мы узнаем о величии Бога, когда смирение становится совершенно естественным. Представьте себе, как вы себя чувствуете, тут зашел бы какой-нибудь человек, не знаю, 100 метров высотой, да? Сразу вы бы, так сказать, ну, маленько присели бы, сразу поняли, что вы не такой великий, да? Вот, то есть эго наше сразу бы испытало естественную трансформацию, просто потому что мы увидели кого-то очень большого. И он есть этот большой, он есть. Просто у нас нет глаз его увидеть. Так вот, духовное знание как раз позволяет нам увидеть этого большого, который уже есть. Он уже есть, вселенская форма, все эти вот трипуруши, вишну и так далее, параматма, все проникающие полубоги, это уже все есть. Но нет глаз видеть все эти вещи. И поэтому люди в этом мире ведут себя так вот гордо, говорят, какой Бог, не знаю никакого Бога. В 12-й песне Шримад-Бхагаватам, когда идет предсказание о признаках Кали-Юги, Шукадева Госвами говорит, великие полубоги склоняются перед Верховным Господом, а жалкие людишки из Кали-Юги этого не делают. великие полубоги склоняются перед Кришной, а жалкие людишки Калиги это не видят. Почему? Они не видят ничего, они не знают ничего. Какой Бог, мы не в курсе, ничего не понимают. Нет этого видения. Так вот, правильное поведение, с одной стороны, это определенные правила, мы знаем. Вот правило такое, 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 такое. Вот, очень хорошо, допустим, я вам скажу, есть такое ведическое правило. Не проходите между мужем и женой, между двумя брахманами, между двумя огнями, не проходите. Почему? Между двумя огнями. Ну, обжечь могут. Между двумя брахманами, ну, проклясть могут, да, они, может, какую-нибудь беседу вели между собой. Между мужем и женой то же самое, на проклятие можно нарваться. То есть это связь, они связаны определенным образом. И тут вы идете и знать ничего не знаю. Вот мне здесь удобнее пройти, да. Нельзя это делать, да. Потому что это действие в невежестве. Вот. А действие в знании вот такое, да. Но, с одной стороны, можно просто звучить правило, не ходи между двумя огнями, между двумя брахами, между мужем и женой, и все. Вот. Но человек будет этому следовать естественно, когда он понимает, почему. Когда он понимает все эти связи, все эти отношения и так далее. Так вот, этикет, он весь основан на понимании. И правил вот на все случаи жизни не пропишешь. Это, мы знаем, что вот мирской закон, он пытается всю нашу жизнь описать с точки зрения вот законодательства. И постоянно обновляется законодательная база. Каждый месяц какие-то новые поправки и прочее, прочее, прочее приходят. Почему? Потому что невозможно описать жизнь всякими разными правилами. Она слишком вот такая вот многообразная. Но если мы поймем основные, основополагающие принципы этой жизни, тогда нам нет нужды знать миллионы мелких правил. То есть мы будем себя спонтанно вести, сказать, естественно, если мы знаем основные вещи. Или, допустим, человек, который следует основным, допустим, четырем законам ведическим. Закон милосердия, закон чистоты, закон правдивости, закон аскетизма. Четыре принципа, да? Он следует этим четырем законам. Все, практически в этом случае он уже не нарушает ничего остального. Потому что эти вещи, просто четыре закона, четыре правила разумных, они уже выводят его на уровень гуны благости, где человек уже находится в естественной гармонии с собой, с другими, с миром, нет проблем. Но, если человек не следует этим четырем законам, ему нужно следовать миллионам других законов, понимаете? И их куча этих законов, понимаете? Куча этих законов, огромное количество. И он должен всем им следовать. И это очень трудно, что-нибудь из них наверняка нарушит. Но если он следует четырем основным, он ничему не нарушит. А если еще при этом он служит Богу, главный закон служения, закон любви и служения, тогда он фактически вообще неуязвим. Это человек, даже если что-нибудь такое нарушил, никто не обратит внимания, потому что он под полной защитой Бога находится, понимаете? Вот. То есть основа этикета является именно вот это вот глубокое понимание, это называется знание самбанха гьяна, знание о том, как мы связаны с Богом, с материальной природой, как мы связаны с другими живыми существами. Вот это основа этикета. Все остальное, бесконечное количество правил можно перечислять, и все их не запомнишь. Вот, потому что они касаются частных случаев каких-то. Вот. Но есть основополагающие вещи. Основополагающие – это вот то, что мы связаны с Богом, и когда мы живем вот в осознании этой связи, в служении Ему. Если я связан, то в чем эта связь? Почему я ее не чувствую? Почему я не чувствую? Связь я должен ощущать. Если нас связывают какими-то, вот, не знаю, кандалами, там, чем-то еще, я потянул на себя, и вы потянетесь, потому что мы связаны, понимаете? Вот, то есть я ощущаю эту связь. А если я связан с Богом, почему я не ощущаю эту связь? Так вот, для того, чтобы я ее ощутил, эту связь, для этого дается процесс, который очищает наши чувства, тогда мы начинаем понимать, Бог доволен мной, Бог недоволен мной и так далее. Чувства совсем по-другому начинают работать. Итак, основа этикета – это вот такое вот правильное видение себя вот в этой системе. И Шукадева Госвами, по-моему, 10 глава 2 песни Шримад Бхагаватам, где говорит, там Бхагаватам отвечает на все вопросы, говорит, что живые существа занимают правильную позицию тогда, когда они встают на путь преданного служения Господу Вайкунтхе, когда они занимают правильную позицию. То есть эта правильная позиция, правильная линия поведения обозначает, что я увидел эту связь, понял ее, осознал, почувствовал. Вот она начинается естественно правильное поведение человека. Это как бы такие, с одной стороны, эта лекция могла бы быть первой перед введением в эту тему этикета или последней, в принципе, неважно, как определенные выводы. Вот. Ну и я хотел просто несколько, так сказать, таких вот определенных еще зачитать вам цитаток из разных вайшнавских писаний, которые тоже связаны с этой темой поведения и показывают наше реальное положение. Чинаки Пандит сказал, великий мудрец, ничто не может помешать нашему духовному прогрессу, кроме нашего собственного ложного эго. Я сам худший враг самому себе. То есть это тоже элемент этикета. Потому что часто люди, ведя себя определенным образом, говорят, что кто-то вынуждает меня. То есть вот я так себя повел, потому что кто-то меня вынудил. С одной стороны, это указывает, что мы в взаимозависимой системе находимся. С другой стороны, меня можно спровоцировать, но я могу не повестись на провокацию. Понимаете? Почему меня спровоцировала ситуация? Потому что у меня есть ложное эго. Меня как-то там назвали, толкнули или проигнорировали, может быть, вообще. И я обиделся. То есть мое ложное эго было зацеплено, и я вступил в игру. Я стал мстить. Или как-то там говорит, ты сам такой, что-то еще. Почему такое произошло? Потому что у меня есть ложное эго. Если бы у меня ложного эго не было, я бы не обратил на это вообще никакого внимания. Понимаете? Вот. И я пытаюсь всегда свою ответственность переложить на кого-то другого. Я такой, потому что такая среда. Здесь такая среда, здесь все пьют, воруют, ругаются, поэтому я тоже буду пить, ругаться, воровать. Все. Потому что такая среда, все. Пусть будет хорошая среда, тогда я тоже буду хороший. Иначе никак невозможно. Вот. Это потому, что у меня есть ложное эго, поэтому я так себя веду. Вот. То есть наше ложное эго является главным источником всех проблем. То есть никаких, по большому счету, препятствий в духовной жизни нет, кроме тех, которые находятся в нас самих. Никакая окружающая среда ужасная, растленная, никакие всякие разные там какие-то препятствия не могут быть, не могут мне реально помешать духовной жизни, кроме того, что находится внутри меня, то есть ложное эго. Итак, это тоже аспект этикета, который говорит о том, что всегда ответственность моя. Я не могу никогда ни на кого переложить ответственность. Кто-то там что-то еще, люди говорят, вот там у нас может быть что-то несовершенно в плане организации, почему не делается то, почему не делается все. И по этой причине я не должен практиковать духовную жизнь. Я разочарован. То есть я нашел кучу вообще причин в обществе, там, в несовершенстве лидеров, проповедников, каких-нибудь там президентов храмов. Они, видите, всех, у каждого из них, видите, по бревну в глазу торчит, видите. Вот по этой причине я не должен практиковать духовную жизнь. Я разочарован. Такие вот вещи. То есть люди ведут себя очень глупо, потому что они понимают, что причина всех проблем – это их ложное эго. Видишь проблему? Не ругайся, а скажи, а могу ли я чем-нибудь помочь в решении этой проблемы? Все, сразу же совсем другое дело, совсем другой подход, понимаете? Далее. Ни враг, ни оружие, ни яд, ни ужасная болезнь не могут причинить столько боли, сколько могут причинить грубые или необдуманные слова. Тоже аспект этикета, потому что речь – это всегда очень важная часть нашей жизни. Люди любят говорить. В основном они болтают всякую ерунду, и поэтому много беспокойств. Люди не умеют речью, они знают, зачем речь вообще говоря нужна. Они думают, что речь нужна для того, чтобы обсуждать мирские новости. Кто, куда, что там, с кем, чего, сколько. Вот, включаете радио, телевизор, там вам все расскажут вообще про жизнь. Это неправильное использование речи, называется грамия катха. Катха обозначает разговоры, грамя обозначает деревенские разговоры. О чем деревенские разговоры? Ну, вот обычные, так сказать, там, ля-ля-ля, там, всякие вот какие-то несущественные вещи, которые... Речь предназначена для прославления Бога, для передачи информации о нем. Вот для чего предназначена речь. Вот. Остальные формы речи, которые не связаны с духовной деятельностью, называются термином праджалпа. Праджалпа обозначает пустые разговоры, то есть неправильное использование речи. То есть речь, которая не к Богу нас приводит, а непонятно к чему. И вот в таких ситуациях, действительно, когда мы говорим о мирской ситуации, действительно говорят, что слово серебро, молчание золото. В материальном плане. В духовном плане, наоборот, слово золото будет про Бога. Вот. А когда материальное измерение взять, то здесь очень много пустого всего. И действительно, мы видим, что сколько обид, сколько непониманий, сколько разрушенных отношений и всего прочего, просто потому, что люди... не умеет контролировать свою речь совершенно. И в Бхагавад-гите Кришна говорит о трех видах аскезы. Он говорит аскетизм тела, аскетизм речи, аскетизм ума. И когда он говорит об аскетизме речи, он говорит, что слова должны быть приятными, правдивыми, благотворными, не беспокоящими других. И он говорит, аскетизм речи состоит в том, чтобы произнести слова благоприятные, благотворные для других, не беспокоящие, и в постоянном произнесении или пении ведических гимнов. В этом состоит аскетизм речи. То есть человек должен говорить красиво, приятно, правдиво, по делу, не болтать ерунды всякой разной. И если ему хочется что-то такое обсудить, поговорить, попеть, то вот веды в этом плане предоставляют огромное количество информации, которую можно перепевать, обсуждать, читать, произносить, пересказывать друг другу и так далее. И так говорится, что вот эти вот грубые слова, они действуют хуже, чем враг, оружие, яд или ужасная болезнь. Столько боли может принести слово, да? И далее говорится, что красота кукушки в ее сладком голосе, красота женщины в ее верности мужу, красота уродливого человека в его знании, красота аскета способности прощать. Это тоже элементы этикета. То есть люди думают, допустим, о красоте как-то отвлеченно, что такая чисто внешняя категория. А здесь говорится о внутренних категориях, то есть красота другого свойства. Кукушка вроде такая птица не сильно красивая, да, какая-то такая серенькая, непривлекательная. Но голос у нее такой приятный, как она там кукует, да. Вот. А женщина может быть красивая, некрасивая внешне, далеко не каждая может стать там мисс мира. Вот. Но здесь говорится, что красота женщины в верности мужу, духовное, внутреннее качество. А уродливый человек, был такой очень уродливый человек, ну как сказать, в Ясадева он не был красавцем. То есть это вот история из Махабхараты, что вот эти три женщины, с которыми он там зачинал, так сказать, потомство в связи там с этим у них демографическим кризисом в этой семье, они все были в шоке от его внешности. То есть когда появлялся Вьяса, одна там от ужаса глаза закрыла вообще, другая что там, побледнела, да. Только третья служанка, которая была тоже такая женщина, сказать, не особенно разборчивая, она была счастлива его явлению. Вот. Но он был страшен, Вьяса. Он жил в лесу вообще, нечесанный, ну, дикарь, представьте себе. Вот человек, который, знаете, бомжи вот в лесу живут, вот, дикарь натуральный, он черный такой был вообще очень. Вот. И при виде такого человека невольно, так сказать, испугаешься. Вот. Но он был очень мудрым, то есть Вьяса, это божественное воплощение. Вот. И говорится, что если человек уродлив, не страшно. Его красота в другом, если он мудрая личность является, знаний. Красота аскета – способности прощать. Способность прощать – это тоже очень важный элемент этикета, потому что в отношениях люди часто имеют тенденцию держать обиду. Как-то вот кто-то кого-то там обидел, и все, а теперь я хожу, губы поджал, не здороваюсь вообще, смотрю в сторону и так далее. Теперь я обижен, играю обиженного. Вот это обозначает, что человек не умеет контролировать свои чувства. Так вот, аскетизм обозначает такая достаточно большая внутренняя сила, которая позволяет человеку переваривать все. Переваривать любые обиды, любые проблемы, всякие разные, так сказать, какие-то вот неурядицы и прочее. То есть мы знаем, что вот пища переваривается чем? Огнем пищеварения, есть такой особый вид агни, забыл, как он там называется правильно на санскрите. Вот. Но, скажем, вот, если мы дрова или уголь в печку поместим, должен быть какой-то огонь, который вот из них эту энергию тепла вытащит. Точно так же, для того, чтобы пища переварилась, для того, чтобы она усвоилась, нужен огонь, который будет катализатором. Он из пищи все это вот необходимое изымит и в тело введет. И точно так же существует еще огонь разума. Огонь разума. Огонь разума – это то, что помогает нам переваривать проблемы. Когда приходит в жизнь какая-то проблема, человек говорит: «А, не могу, все, помогите, не могу». То есть ему нужно куда-то бежать, к друзьям, делиться проблемами, а то все. То есть он говорит: «Я все, что делать?» Он говорит: «Что делать?» Ничего не понимает. Это обозначает, что есть какая-то проблема, как бревно у него в голове торчит, и он не знает, что с ним делать. То есть он не может переварить, он не может осмыслить. Это обозначает нет огня разума. Или, как люди говорят, знаете, тугодум, туповатый человек. Учитель что-то объясняет, ему нужно 10 раз. Все давно поняли уже, а он не может. Это обозначает слабый огонь разума. Слабый огонь разума, вот какой-то тамос такой. И поэтому человек с трудом какую-то информацию, какие-то идеи переваривает, не может. Да? Вот. Так вот, аскетизм – это то, что дает человеку такой разум, такую внутреннюю силу, которая позволяет переваривать буквально все. То есть любая проблема, попадающая в его голову, она очень быстро разрешается. Вот человек, понял, проблема есть, все ясно. Как ее будем переваривать? Ее можно по-разному переваривать. Ее можно игнорировать, ее можно быстро понять, сказать, что это вообще не проблема, что не стоит об этом говорить и так далее. Вот ее можно, так сказать, как-то вот очень быстро отложить на какие-то более мелкие проблемы и решить, если не сразу, то постепенно. То есть у человека, у которого есть сильный разум, вот этот огонь, который переваривает проблемы, вот он очень быстро со всеми вещами разберется. И это является, как правило, следствием аскезы, аскетизма. То есть человек огонь этот, скажем так, концентрирует внутри себя. Это определенный такой вот теджас и оджас, такой вот два вида там внутреннего огня, вот, которые формируются тогда, когда человек не тратит свою внутреннюю энергию на всякие разные вещи, связанные с излишним чувством наслаждения. Какое-то чувство наслаждения должно быть в жизни каждого человека. Но мы можем радоваться простым вещам, не тратя, так сказать, очень сильную энергию своих сил, своих чувств. Вот, мы можем радоваться красоте природы, мы можем радоваться проявлению различных талантов. Вот, мы можем радоваться таким простым и естественным вещам. Вот, и при этом мы будем и удовлетворены, и аскетичны одновременно. А обычно люди, если они удовлетворяют свои чувства на полную катушку, внешние, то уже в аскетизме заподозрить их невозможно. Потому что их удовлетворение чувств обозначает как раз наоборот отпустить чувства полностью наружу. Я делаю, что хочу, все. То есть я могу быть счастлив только вот такой полным таким разнузданным чувством наслаждения. И в этом смысле человек отпускает свои чувства, принцип аскетизма нарушается, и что его счастье? Он испытал какое-то чувство наслаждения, но при этом к нему приходит опустошение и усталость, понимаете? Вот, поэтому аскетизм, он не обозначает, что человек несчастный. Аскетизм, вот вроде как нам кажется, что да, человек держит в узде свои чувства, вот он не позволяет себе того, другого, третьего. Вот, но это должно быть естественно. Для каждого существуют свои, как говорится, границы, есть разные люди с разной обусловленностью. И поэтому для них, как бы, для каждого из них свой какой-то порог аскезы будет вполне естественный для него. Вот, но аскетизм — это то, что позволяет нам иметь всегда большой внутренний запас энергии, который позволяет нам переваривать многие проблемы. Она помогает нам на внешнем уровне бороться с вирусами. Аскетичные люди почти не болеют, потому что у них большой иммунитет сильный, у них большой внутренний потенциал. Какой-то вирус залетел, тут же раз и все, ископытился. Может, так сказать, внутренняя сила большая, он не может там жить, понимаете? А если человек не аскетичный, у него слабый иммунитет, и поэтому он становится легкой добычей любых вирусов, любых идей. Любая какая-нибудь общественная новость, она выводит его из себя, он начинает беспокоиться, волноваться. Ой, что будет? Потому что, то есть, у него нет способности переваривать все эти вещи. То есть отсутствие аскетизма. И аскетизм, он нормально уживается с удовлетворенностью и счастьем, если человек живет духовной культурой. То есть он получает свое счастье из духовного источника, а с внешним материальным миром он ведет себя сдержанно, аскетично. То есть обычно люди-то не знают о существовании высшая духовная реальность. Но есть только одна реальность материальная. Поэтому я буду брать счастье отсюда, из этой материальной реальности. И поэтому люди как бы свои щупальца, свои чувства в эту материальную реальность погружают, из нее получают всякие разные объекты, и сознание живого существа заражается материальными концепциями, материальными какими-то страхами, представлениями, беспокойствами, и все. И в этом сознании, в таком состоянии, сознание очень слабое становится, вот, и люди очень обеспокоенными становятся. А аскетизм обозначает, аскетизм — это отношение к материальному миру. По отношению к духовному миру аскезы нет. Говорят наоборот, чем больше, тем лучше. Чем больше можешь повторять святое имя, чем больше слушай, читай, чем больше, тем лучше. Никакой аскез, никаких ограничений. Чем больше, тем лучше. А в отношении материального мира есть некоторые ограничения. Почему? Говорится, из материального мира бери только самое чистое, гуну благости бери. Все, материал, другие еще не трогай. Как говорят, не суй пальцы в розетку. Это же естественное наставление, да? Это же благое наставление. Вот. Точно так же, не суй пальцы в розетку, значит, не касайся невежества и страсти. Вот вам невежество и страсть. Вот вам по одному каналу невежество, по другому страсть течет. Не трогай это, потому что ударит, может убить даже сознание. И мы видим, что многих живых существ бьет невежество и страсть. Так сильно бьет, что они сами ничего не понимают. Вот. То есть аскетизм — это отношение к материальному миру, не более того. То есть Кришна — максимальный аскет. В каком смысле? В том смысле, что материальный мир не касается вообще. И он говорит, что силой аскезы я творю то. Какой аскез он совершает? Ему-то откуда, что, у него какой дефицит энергии? У него дефицит энергии, он источник всех энергий. Но его аскеза в том, что он не касается материального мира. Для того, чтобы материальный мир касаться, он из себя выделяет особую экспансию, называется Шива. Шиву он кидает под танк, все. То есть это как бы его экспансия, которая говорит, все, ты обнимайся с материальной энергией. И Шива обнимается с материальной энергией, это его супруга Парвати, все. И при этом он тоже аскет, Шива. Но тем не менее, Шива это тот, через кого Кришна общается с материальным миром. Все, через него. А, и он аскет в том смысле, что он не касается материи вообще. Поэтому его, так сказать, силы, они неиссякаемы. А вот когда мы начинаем касаться материальной энергии, что материальная энергия делает с нами? Забирает все силы, правильно? Высасывает все соки из нас, вытягивает, понимаете? Всякие заботы, дела, там, всякие формы чувственного наслаждения. После этого люди очень уставшие. То есть они отдали очень много сил на все это дело, понимаете? Вот поэтому, и потом у них уже ничего не работает, они уже ничего не соображают, ничего не понимают, они уже ничего не могут. Вот потому что отсутствие аскезы лишило их всех сил. Вот. И люди, почему они так ведут себя? Потому что они не знают, как быть одновременно аскетичным и счастливым. Счастливым обозначает, получая счастье из духовного источника, а по отношению к материальному миру определенные ограничения. Вот и все. Это как раз та самая схема, которая должна быть основой поведения преданного в этом мире. Далее. Тоже еще из области таких полезных наставлений. Тяжесть не существует для сильного. Далеких мест не существует для тех, кто имеет решимость их достичь. Незнакомые места не страшны ученому человеку. Вот того, кто говорит вежливо и приятно, не может быть врагов. То есть, тоже такие некоторые... Попробуйте враждовать с человеком, который... Ну, вот он вообще все он делает, так сказать, правильно с вами всегда, учтив, вежлив, не грубит, не завидует. Ну, с таким человеком как-то даже неудобно враждовать, понимаете? Обычно с кем нам легко и радостно враждовать? Кто меня когда-нибудь оскорбил, ударил? То есть, он такой, понятно, враг уже, у меня целое досье на этого врага. А на такого человека, который учтивый, вежливый, культурный, на него и написать-то нечего плохого, понимаете, вообще совершенно. То есть вот такое поведение, оно обезоруживает всех остальных. Итак, не может быть врагом у врагов у того, кто говорит вежливо и приятно. Это опять же к вопросу этикета речи. Ну, тут такие вещи, что нет тяжести для сильного, это понятно. Это к тому же вопросу, что и если у человека есть сильный разум, он понимает все. Если у него хороший огонь пищеварения, он переваривает гвозди. Если он силен, какая для него тяжесть может быть? То есть все проблемы возникают, почему? Энергии не хватает. У меня мало сил, я не могу поднять эту тяжесть. У меня слабый разум, я не могу переварить эту проблему. У меня нет какой-то решимости достичь, поэтому говорю, о, это очень далеко. То есть говорится, что не существует далеких мест для того, кто с решимостью к ним стремится. Если я хочу достичь, я могу сейчас вообще за 2 дня на другом конце земли, на какой огненной земле там оказаться, понимаете, или на острове Таити. Очень просто, если у меня есть сильное желание. Вот. Есть один преданный интересный на этом форуме Кришнарован, там есть, он показал пример без денег автостопом из недр Сибири до Бразилии добрался. До Южной Америки. Ни одной копейки. Это был принцип. Принцип. Ни одной копейки денег не должно быть затрачено. Очень сильное желание. И пароходы, так сказать, договаривался, там, пропил, что угодно. И как угодно. Всеми разными путями. Это был принцип. Ни копейки денег, вообще ничего. Очень сильное желание. Вот. И вот он так постепенно там, значит, до Африки добрался, из Западной Африки, там на какой-то пароход, в Бразилию, там что-то еще. Вот такой принцип, понимаете? Все. Для человека нет далеких мест, если есть решимость их достичь. Я не знаю, по какому примеру, может, это, знаете, есть такие люди, вот, ну, по природе такие очень непоседливые, вот, им нравится там путешествовать, что-то еще, скорее всего, он из той категории. Вот, то есть, вот принцип. То есть, нет далеких мест для того, кто хочет их достичь. Если мы знаем пословицу, тот, кто чего-то хочет, он найдет способ. Тот, кто чего-то не хочет, он найдет оправдание. Почему это невозможно, или почему это, я не могу, и так далее. Незнакомые места не страшны ученому человеку. Обычно, когда мы оказываемся в новых местах, незнакомых, мы ничего не знаем, да что здесь, как. Но ученый человек, он быстро разбирается, он находит общий язык, он все знает. Поэтому для него ему не страшны, так сказать, никакие незнакомые места. Далее из области этикета. Чего нужно избегать? Дырявые лодки при путешествиях по воде. Очень разумный совет. Учителя, который не отвечает на вопросы. Священника, который не знает писаний. правителя, который не может защитить подданных, жены, которая спорит со своим мужем. Вот этих вот пяти категорий, так сказать, объектов нужно избегать. Это тоже элемент этикета. Да? То есть ежу понятно, что на дырявой лодке мы далеко не уплывем. Да? Вот это наглядная вещь. Но все остальные вещи подобного же качества. Учитель, который не может ответить на наши вопросы, это та же самая дырявая лодка. Знаете? Священник, который не знает писаний и только говорит там donation, donation, пожертвование давай, но не может дать нам Бога что-то объяснить, та же самая дырявая лодка. Правитель, который занимает высокое положение, не может нас ничем не защитить, не обеспечить, это та же самая дырявая лодка. Жена, которая спорит со своим мужем, ну не берем мужа алкоголики, не в счет, вот, берется, так сказать, нормальная ситуация, вот, это та же самая дырявая лодка, потому что жена, это, так сказать, очень мощная основа, на самом деле, которая помогает мужу и контролировать чувства, она, так сказать, ему одновременно устраивает все, и аскезу, и чувство наслаждения. Вот, то есть он с ней и счастлив, и аскетичен одновременно. Вот это настоящая жена. Вот, а которая с ним так, это по-простому, это самое, в рыцарские отношения вступает, вот это та самая дырявая лодка, на которой далеко не уплывешь. Богатство приходит и уходит. Если культурный человек теряет богатство, он не считается обедневшим. Но если он теряет свой моральный облик, тогда он считается обедневшим и падшим. То есть, тоже из области этикета, но, как вы знаете, есть русская пословица, говорится, деньги потеряны, ничего не потеряно. Здоровье потеряно, много потеряно. Честь потеряна, все потеряно. То есть это говорит о том, что внутренние моральные и духовные качества человека – это то, что является его основой. И жизнь наша как раз предназначена для того, чтобы так себя вели, чтобы этот наш внутренний потенциал духовный возрастал. А мораль, как известно, мораль – это просто внешнее проявление духовности. Духовность – это внутренняя штука. То есть мы не можем понять, человек духовный или не духовный, пока он себя определенным образом не поведет, правильно? То есть мораль – это внешнее проявление духовности. Мои отношения с Кришной, что я там переживаю и так далее, никто не знает, это мои отношения. Но вы узнаете о том, я духовный человек или я не духовный человек, по моей морали, как я говорю, как я отношусь к другим живым существам, правильно? Да? То есть мораль – это внешнее проявление внутренней духовности. Итак, если человек, как бы такой он считается культурным и так далее, вот, он потерял какие-то внешние атрибуты, там деньги или что-то еще, это мелочи. Но если он потерял свой вот этот внутренний потенциал, мораль и культуру, это обозначает, что он потерял самое главное – духовность. Потому что мораль и культура, они могут быть, конечно же, навязаны извне, определенными какими-то жесткими требованиями общества. Да? Допустим, нам не будет долго объяснять философию правил уличного движения. Потому что нарушишь – просто умрешь, и все. Машина задает, не в том месте пойдешь где-нибудь. Да? То есть очень простая философия. Вот поэтому здесь все очень просто. Говорят, вот красный свет, не ходи, а на зеленый ходи, там, здесь нельзя переходить, а там можно, еще что-то. То есть все очень просто. Вот. Но в духовном плане, мораль это не просто что-то такое, вот, навязанное нам извне некими правилами, каким-то там дядей, милиционером, который стоит с палкой там полосатой, если что, так сказать, он нас или оштрафует, или накажет. Здесь совсем все по-другому. То есть нас не обязывают быть духовными личностями. Вот. Но здесь не нужен милиционер, мы сами себя накажем. Если мы не реализуем свой духовный потенциал, если мы не живем в соответствии с духовными принципами, мы сами себя наказываем. И проявление нашей бездуховности – это, как правило, низкая мораль. Что мы говорим, как мы действуем по отношению к другим. Причем человек такой, может быть, знаете, по виду вообще божий одуванчик, вообще такой хороший, вообще все, вроде никого не обижает. И кажется, моральный человек, но при этом не духовный. Ничего подобного. Посмотрите, так сказать, его тарелку, вы поймете его мораль, да? У него там мясо, курочку. Он сегодня ножку курочки кушает. Вот. И при этом он очень моральный, он никого мухи не обидит, да? И при этом он вроде бы когда такой, божий одуванчик. Ничего подобного. Вот. Когда человек не духовен, это тут же проявляется его мораль. Обязательно. Это будет, он будет совершать насилие, может быть, сам того не понимая, что он совершает. Он говорит обо всех уменьшительно-ласкательными словами. Вот. Но при этом он является моральной личностью с духовной точки зрения. И при этом даже не подозревает об этом, понимаете? Поэтому мораль — это всегда внешнее проявление внутренней духовности. Далее. Подобно непереваренной пище в желудке, дурной поступок сам по себе уже является для нас наказанием. Если мы не получим наказание сейчас, то обязательно получим его в следующей жизни. То есть люди думают так: совершу-ка я какой-нибудь проступок, преступление, а наказание меня, дай бог, так сказать, не достанет, потому что система у нас несовершенна, не поймают и так далее. Вот что-нибудь еще, как-нибудь я откуплюсь или отверчусь от всего этого. А здесь сказано, что неблаговидный поступок, он уже сам по себе является наказанием. То есть даже нам нет необходимости ждать, пока нас поймают и накажут. Почему? Говорится, что он подобен непереваренной пище. А что непереваренная пища, во что она превращается? Она превращается в аму. Ама обозначает яд. На санскрите болезнь обозначена термином амая. Амая обозначает производное от амы. Ама – это яд, а амая – это то, что рождается от яда, отравление организма, всякие разные. Итак, если человек думает, что я могу совершить любой неблаговидный поступок и так далее, то наказание, может быть, меня не достигнет. Но здесь сказано, что неблаговидный поступок, он уже сам по себе является наказанием. Сам по себе, как непереваренная пища. Он обязательно даст какой-то яд. Вот. И он отравит наш ум, он отравит наше тело. И человек так или иначе будет наказан. Вот. Поэтому нужно понять, что преступление и наказание, это не просто какие-то вот, ну, разрозненные вещи. Это две стороны одной медали, две стороны одной монеты. Вот. И у монеты есть одна сторона, и другая сторона. И даже если нас, мы внешне кажется какие-то такие безнаказанные, никто нас не поймал, вот, сам неблаговидный поступок, который мы совершаем, он уже является наказанием для нас. Он внутри будет жить, пока он не даст полностью своего этого плода нарушения. Далее. Ненасилие означает не причинять боли никому и никогда в уме, словами или поступками. Вот это подлинное ненасилие. Никогда и никому в уме, словами или поступками. Потому что если даже мы ведем себя в пределах правил, нормы, иногда мы позволяем себе какие-то слова очень, не очень хорошие в адрес других людей. А если уж на уровне слов мы себя контролируем, на уровне ума мы точно можем думать о том, как бы мы там кому-то чего-то там дали, или что бы с ним там, с кем-то там сделали, появись у нас здесь. То есть ненасилие оказывается, то есть мы видим, что у этих регулирующих принципов, у них есть разные срезы, разные уровни, измерения. То есть, допустим, мы говорим, обещаем, принимая духовное посвящение, что я обязуюсь не есть, да, мясо, рыбу, яйца. То есть я обязуюсь не поддерживать внешнего насилия. Вот. Но насилие может оставаться на уровне слов. Я могу кого-то ругать или там унижать своими словами. Это тоже будет насилие, правильно, да? Словами наказывать, да, бить очень больно, колоть. Или в уме о ком-то дурно думать. Это тоже форма насилия, на самом деле. То есть получается, что у этих принципов, у принципа милосердия, допустим, у него есть разные измерения. Чисто на внешнем уровне начинаем из простых вещей, но дальше больше. В конце концов, человек должен прийти к тому, что у него в уме этой идеи насилия не останется, он станет доброжелательным. То есть самый главный и самый сложный элемент аскетизма ума – это быть всегда доброжелателем всех остальных. Это очень сложно, на самом деле. Итак, это вершина такого ментального этикета. Далее из области поведения. Ну, тут простые вещи. Человек обретает красоту, богатство, мудрость, здоровье и долгую жизнь. Знаете, за что? Ну, кто хочет? Смотрите, еще раз рекламирую. Красота, богатство, мудрость, здоровье, долгая жизнь. Вот. Вот что? За что? За что это все дается?
Ну,
двумя словами. Очень просто. Человек обретает красоту, богатство, мудрость, здоровье, долгую жизнь как результат раннего подъема по утрам. Его тело становится прекрасным, как цветок лотоса. Это не шутки, это утверждение веры, понимаете? Но только не то, что вы сидели до 2 часов ночи в интернете, а потом решили встать в 4 утра. Нет, так ничего. Так вы будете не на цветок лотоса похожи, а на какое-то, так сказать, что-то такое скукоженное, непонятно что. Это утверждение вет, на самом деле. Шрила Прабхупада говорил, если человек не имеет решимости рано вставать по утрам, ему очень трудно достичь духовного прогресса. Это реальная штука. Реальный аспект этикета. Джапа, прочитанная утром, рано, это совсем не та же самая джапа, которая прочитана на бегу днем, там, между делом, что-то еще. Это принципиально разные вещи, понимаете? принципиально разные вещи. Поэтому это очень серьезный элемент, над которым стоит задуматься. Ну и тут еще напоследок. Уроки священных писаний, невоплощенные на практике, это яд. Пища – это яд для того, у кого плохое пищеварение. Общественные мероприятия – это яд для бедняка. А молодая жена – это яд для старика. То есть, когда живое существо берется за что-то, чего оно не может переварить, это яд. Да? Если, так сказать, дряхлый старик думает, что вот молодая красавица жена, мы знаем, чем дело закончится, сказать. Скоро она его похоронит и станет молодой вдовой. Общественное мероприятие – яд для бедняка. Почему? На общественные мероприятия приходят люди в каком виде? Наряженные, да, там, себя показать, других посмотреть, пыль в глаза другим пустить. Бедняк, что он может кому показать, да? Дыры свои или что он там сказал? Нищету свою. Итак, поэтому ему лучше не показываться на этих местах. Туда ходят люди такие, как это самое, со своими сумочками, цепями, бриллиантами, там, во всех своих нарядах и так далее. Пища яд для того, у кого плохое пищеварение. Вот для того, чтобы переваривать пищу, для этого нужно сначала пищеварение наладить, да, иначе пища превратится в яд. Точно так же священное писание, не воплощенное на практике, это яд. Многие люди слышат наставления священных писаний, за голову хватается, говорят, это же какой кошмар. То есть, потому что я этого не могу на практике. То есть, для них это вот как Дамоклов меч, вот эти все вещи, они не могут этого принять, они не могут этого воплотить. Вот они шарахаются от всех этих вещей. Потому что Священное Писание – это то, что должно изменить жизнь человека полностью. Вот. Поэтому люди, только увидев Священное Писание, книги, говорят, нет, времени нет, включают третью скорость и убегают. Понимаете, это яд. Потому что это Священное Писание будет создавать, думает человек, у меня только комплекс неполноценности. Здесь написано, как надо жить. А я вообще ничего не могу из этого всего следовать. Вот. Но если человек принимает эти все вещи, тогда они превращаются в нектар. Пищеварение сильное, пища будет нектаром. Если человек социально, так сказать, адаптированный, для него все эти общественные собрания будут тоже нектаром. Если, так сказать, молодой, сильный, красивый муж, ему это молодая жена, только украшение. А для старика это яд, а для бедняка общественные собрания это яд, а для того, у кого плохо пищеварение, пища это яд. И священное писание это яд для дурака, который, так сказать, ничего этого не может принять или реально реализовать. Все, на этом мы закончим. Какие будут вопросы?
А у меня да. Непонятно вопрос, что перечисляет там, значит, в частности, значит, потеря здоровья это много, а потеря чести, что имеется под честью, как я не понял, как это.
Честь, потеря чести, потеря репутации, ну, предположим, скажем, репутация, хотя это такая вещь совершенно как бы виртуальная, мнимая. Она является, что такое репутация, где вот она живет, как, чем она измеряется, в какой карман можете ее положить. Это как бы вот некий общественный имидж, представление о человеке, общественное уважение, допустим, по отношению к нему. И потеря чести обозначает, что в глазах других людей человек потерял уважение. То есть люди, допустим, ну, как-то уважали, относились к нему, думали, что вот он такой. А какие-то его поведения или слова показали, что он вообще не такой. Да? Вот. И люди подумали, ну что же такое, то есть они как бы отворачиваются. То есть человек как бы теряет свой образ, свой имидж, как это китайцы говорят, потерял лицо. Вот. То есть он потери своей вот этой вот чести или культуры, он сам себя как бы изгоняет, становится изгоем, то есть человеку стыдно, он уже не может появиться на людях, люди начинают его избегать. То есть это вроде как что-то такое виртуальное, непонятное, вот, чем его измерить, вот это вот уважение или культура, или престиж, или честь. Вот. Но это вполне реальная ценность, которая обеспечивает нам очень многие связи и возможности. Понимаете?
Ну это, короче, касательно материального уровня.
Да? Не только. На духовном тоже. Если человек потерял свой духовный статус, то же самое. Ну и в материальном плане, конечно, тоже, когда человек, как сказать, потерял честь и достоинство, ну, все понимают, что это мошенник, вор или обманщик, там что-то еще. То есть, и он уже, все, он уже ничего не может. Если, ну, да, простой пример, да, вот там была, помните, это финансовая пирамида, это МММ, вот, 90-е годы, помните, да, такое дело? Все там эти, мы сделаем ваш ваучер золотым, там все, давайте нам все это дело. Вот, ну, и сдали ему там все. Теперь этот человек, он там обманул полстраны, да, допустим, посидел какое-то количество лет за решеткой. Теперь он вроде как на свободе. То есть, если сейчас этот же человек скажет, вот давайте еще раз там, мы сделаем что-нибудь ваше, вы ему поверите? Вы уже на эту удочку второй раз не клюнете, понимаете? Потому что у человека репутация подмочена конкретно. Вы уже не пойдете за ней. То есть, это означает, что его честь потеряна. И теперь он может только давать интервью там, о том, как он всех здорово дуранул, понимаете? Вот все. А уже больше, так сказать, никто ему ничего не поверит.
Но если человек на духовном уровне где-то сломался, есть,
причем здесь это? Мы сейчас не говорим о том, что если человек в духовном плане оступился и там на время потерял свою квалификацию, это вещи понятные. Хотя, тем не менее, уровень уважения к нему общество сразу же снижается. Это же естественно, понимаете? Но это никак не лишает его шанса возвращения в духовную жизнь. Кришне наш имидж вообще не нужен. Имидж — это как будто некое условие существования в материальном мире. Кришна прекрасно знает, кто мы такие. Я могу иметь все регалии, там, все, знаете, там, брахманские шнуры, гирлянды, там, какие угодно внешние атрибуты вот, своего величия могу иметь. Но Кришна знает, кто я такой всегда, понимаете? А люди не знают, кто я такой всегда. То есть в их глазах у меня есть некий имидж. Да? Если, допустим, я потерял свой имидж, то сразу же я, ну, не удел, очень много чего я потерял, понимаете? Потому что люди как бы отворачиваются от меня. Но с Кришной отношения несколько иные, потому что на него мой имидж не действует никак. Он всегда знает, кто я такой, понимаете? Всегда, независимо от того, у меня внешние регалии есть или нет. Вот, то есть с ним возможен только один тип отношений. То есть здесь я не могу по отношению с обществом, я могу иметь некий вот дутый имидж, какой-то дутый авторитет, понимаете, какой-то искусственный немножко. А по отношению с Кришной это невозможно. Потому что он всегда знает, кто я такой. Он находится ближе, он прямо в сердце находится, понимаете? Поэтому даже если мой общественный имидж лопнул, как воздушный шарик, бум, и все говорят, о, оказывается, что он падшая личность. Да? По отношению к Кришне я каким был, таким и остался. То есть у него никогда не было и нет иллюзий по поводу, кто я такой. И поэтому, если мой общественный имидж лопнул, отношение к Кришне ко мне не изменилось. Понимаете? Я как был для него его как бы вот родным существом, так и остаюсь. Понимаете? Но в глазах людей некий публичный имидж, можно там, репутацию можно подмочить. Вот поэтому то, что, скажем, в глазах людей произошло, в глазах Кришны другие вещи произошли. Может быть, даже это где-то и полезнее для меня, если я стану смиренней, сказать, и мне уже, я уже пойму, что дело не в регалиях каких-то, а дело в моих реальных отношениях с Богом, понимаете? Люди могут сегодня ко мне стоять лицом, завтра они могут от меня отвернуться, вот, но Бог от меня отвернется никогда. И только я могу отвернуться. Он всегда как бы благожелательный, он всегда снисходительный, понимаете? Поэтому то, что, скажем, лопнул чей-то имидж, это, без сомнения, удар как бы по репутации внешнего человека. Но в духовном плане его статус не изменился, он как был слугой Бога, так и остался. И может быть это падение поможет ему осознать это глубже, что никто не велик, кроме как Бог, понимаете. Вот поэтому мы не говорили об этом в контексте, что это дисквалифицирует его из духовной жизни. Нет. Всегда сохраняется у человека. Мы говорим, что у каждого грешника есть будущее, у каждого святого есть прошлое. Да? То есть никто не становится вот так вот святым мгновенно. Люди проходят, как правило, через сложности всегда. Вот поэтому мы говорим об этом чисто в контексте вот такого вот поведения, этикета вот общественного. Почему сохраняется тенденция видеть недостатки? Это форма чувственного наслаждения. Такая очень необычная. Вот, но тем не менее. Какие, знаете, ну, какие-то извращенцы, которые наслаждаются какими-то извращенными формами. Мазохисты, которые от боли, наслаждения, садисты. Ему нравится мучить, а мазохисту нравится, чтобы его мучили. Это извращенные формы наслаждения чувств. Точно так же некоторые люди они очень любят смаковать всякие скандальные новости, там, что, где, там, какой скандал, там, что там, кто там проворовался или там морально деградировал, что-то еще. Это становится вообще сладчайшим нектаром, который они спешат вообще распространить быстрее, вообще до всех донести. Весь интернет на этом построен. Вот, то есть в основном всякие, ну, мало позитивного, в основном всякие распространяют какие-то вот, ну, такие жареные новости, всякие там пикантные, скандальные. И у многих людей к этому вкус. Они говорят, а вы слышали? Ой-ой-ой, какой кошмар. Или там то-то, он, она, там что там было. Все. И взахлеб вот, все это пересказывают. Все. Это примерно, как, знаете, вот, свиньи, они с таким аппетитом. Ну, видели когда-нибудь свинью, которая вот ест помои? У нее настолько вид счастливый вообще, удовлетворенный. Она так аппетитно чавкает вообще. Прямо аж завидуешь ей, да? Вот, прямо она вот такая, она аж зажмуривает глаза от удовольствия. И такая она прям, ну вообще, прям ее аж распирает это удовлетворение. Но каково содержание ее счастья? Если вы попробуете хотя бы каплю того, что она съест, вас стошнит сразу же, понимаете? Вот, а она это с удовольствием ест. Еще только подхрюкивает, говорит, еще давай. То есть люди, которые вот, как бы имеют некий вкус к обсасыванию чисто недостатков, чьих-то там и прочих вещей, это примерно то же самое. Это вот в шастрах говорится, что есть муха, а есть пчела. Пчела собирает нектар с цветов и потом делает мед. А муха, вот какая-нибудь там испражнение, или там какая-то вот рана, там кровь, там, она тут же садится и все. Пчелу-то не интересует. Это интересует муху. То есть там, где грязь, там, где вы видите, летает много мух, это что значит? Помойка, да? Какая-то грязь, там много мух. А там, где вы видите много пчел, значит, там много цветов, на которых есть этот вот нектар и так далее. Так вот, люди, которые концентрируются на недостатках других и испытывают этого большой вкус, это люди, подобные мухам. Вот. То есть это говорит о низменной природе. И почему у человека сохраняются такие вещи? Потому что в Кали-югу большинство людей низменной природы. И поэтому они находят вкус в странных вещах. В низменных вещах, понимаете? Вот. И им какие-то там блюда, там, не поймешь что и так далее. Вот. Они какие-то извращенные у них деликатесы. Вот в этом плане вот, окружающие нас народы, вот, китайцы, японцы, корейцы, они вот в этом преуспели. Собаки, там какие-то змеи, вот они вот какие-то такие, знаете, всякие отвратительные вещи едят. А? Да, в общем, всякие какие-то такие вот штуки страшные. И они в этом находят что-то вот какое-то такое вот свое. Это низкая природа. То есть в Кали-югу, к сожалению, большинство людей имеют низкое рождение. Низкое рождение, это означает рождение, связанное вот с сильной обусловленностью этими низшими гунами, невежество и страсть. А раз эти вот низкое, ну, значит вкусы низкие, понимаете, низкие вкусы. И это говорит также о том, что у человека не развивается высший вкус. Если мы встречаем даже преданного, который, как бы сказать, вроде как занимается духовной практикой, но при этом он находит вкус в критиканстве, в каких-то вещах, это верный признак того, что у человека не развивается высший вкус. Потому что если бы у него был высший вкус, вот если у вас пир, так сказать, вы на помойку не пойдете питаться, понимаете? На помойку идет питаться тот, у кого другого ничего нет, понимаете? Вот, то есть вот это вот смакование каких-то чьих-то недостатков, это то же самое, что вот свинья из этого корыта по морю ест. Это означает, что у человека не развивается высший вкус. Вот. Ну что поделаешь, такая вот приземленная природа, и даже в духовной жизни не так легко и быстро можно преодолеть вот эту вот тягу к низменным вещам. Это в целом вот природа Кали-юги, она стимулирует эти низменные вкусы. И людям даже кажется, что как бы во всем этом нет ничего зазорного, потому что так ведут себя все, понимаете? Вот с чего один из признаков Кали-юги, кто там, Арджуна или Махараджа Юдхиштхира, увидел, что собака залаяла на человека. Мы думаем, какая ерунда, ну это ж нормально. Это ненормально, понимаете? То есть это в Кали-югу собака настолько обнаглела, что она имеет право открыть пасть на человека, понимаете? И нормально себя чувствует, хорошо. То есть в другие эпохи такого не было. Собака, если на какой-то там, не знаю, друг уж человека, то по меньшей мере друг на своего хозяина не будет пасть развивать, понимаете? Вот, то есть Кали-юга обозначает, что все перевернулось с ног на голову. Все. Вот. И у людей появилась куча недостатков в Кали-югу. Поэтому есть за что критиковать. То есть пищи каждый день хватает. Каждый день хватает негативной пищи для тех, кто любит критиковать. Постоянно что-то происходит. Это от низменного вкуса очень трудно избавиться. Но люди, которые, сказать, которым посчастливилось испытать хотя бы капельку вот этого высшего духовного вкуса, они теперь понимают, чтобы его защитить и сохранить, нужно ни в коем случае не попасть на эту вот привычную удочку всего этого критицизма, всех этих вот разных вещей. Потому что мгновенно меняется вкус. Мгновенно меняется. К высшему вкус пропадает. И теперь мое общение с преданными состоит в том, что я с ними не о Кришне говорю, а перемываю кости другим преданным. Это тоже садху-санга, что ли? Какая же садху-санга? Я сижу с одним преданным, рассказываю о том, какой третий преданный там плохой, да? Какая же это садху-санга? По виду, пока я сижу издалека, сидят двое преданных. Наверное, о Кришне говорят. Подходишь ближе – нет. А кольца во мне говорят. Какие-то гадости говорят. Вот, то есть... Это болезнь Кали-юги, низшие вкусы. Это как люди вот не могут бросить курить, не могут бросить пить, не могут отказаться от всех этих вот. Вот точно так же они не могут отказаться от этой вот дурной привычки критиковать. Это низший вкус. И обозначает, что ну, уровень преданного невысок. Люди, которые дорожат своей духовной жизнью, они от всех этих обсуждений, от всех этих сплетен, как от ладана, как черт от ладана идут, понимаете? Они шарахаются от всех этих вещей. Вот. Ну и что же там у кого-то что-то несовершенно? Вот. Как это добавит мне нектар? Как это улучшит мой духовный вкус, то, что мы обсуждаем через недостатки? Это никому и благо не дает, только люди сами себя травят и все. Это вот такая обусловленность низшим вкусом.
А вот что делать, если вот у человека ну, в уме там какая-то по отношению там, на какое-то действие, агрессия или там прочее возникает, что надо делать в таких случаях?
С кем?
Ну, скажем, какая-то дурная нехорошая мысль получила по отношению того-то там прочее. Как с этим делать, то есть куда поступать? Вот она там засела и никак не справилась.
Значит, нужен будет поток других мыслей, других эмоций.
А как это делать?
Поток как усилить? Вы не знаете, как поток усилить? Духовной энергии? По-моему, только мы об этом постоянно и говорим, как усилить поток духовной энергии. То есть она засела там и вот осталась, да? Зацепилась там за что-то. Ну вот, если у вас, ну такой технический вопрос, да, на засыпку. Если у вас там где-то что-то, ну, забилось, ванна, туалет, канализация, вот что-то там застряло и все, вот что делать будем?
Вантус
там, или залить какой-нибудь этой самой штуки, которая растворяет там все, да? Или еще что-нибудь такое, да, или этот, эти, как он там, этот, как он, господи, этот. Тросик этот, да, который там проталкивает, да?
Ну,
так. А теперь давайте применим в духовном плане, например. Ну так что? Что будем заливать или чем там будем пропихивать, проталкивать, промывать? Чем? Она. Понимаете, ум всегда чем-то занят. Если он занят негативом, это обозначает, что он не занят позитивом. Это обозначает, что нет интенсивности в духовной жизни. Если вы сейчас что-нибудь такое интересное включите, лекцию, там, какую-то музыку, или начнете что-то читать, куда эти вещи подеваются? Вы не знаете? Я знаю. Их просто смоет, понимаете? Их просто смоет. Вот и все. То есть то, что какие-то негативные впечатления бывают, это вполне естественно, потому что наша материальная жизнь она полна негативных проявлений. Вот. Но нужно все время это сказать, чтобы мы были в этом духовном потоке, который будет промывать наш ум все время.
То есть следить за этими мыслями.
Если человек съел какую-то гадость, у него происходит отравление, что с ним делают? Промывают организм. Промывают весь желудочно-кишечный тракт. Все. Пей больше, пей, там добавляют какое-нибудь лекарство, пей, и все это промывается, вымывается. Понимаете? Вот все.
То есть,
от негатива никуда не денетесь.
То есть это углублять духовное направление?
Вот буквально примите этот образ, поток. Должен быть, от Кришны идет поток милости. Он идет от поток милости. Сколько раз вы перечитали книги Шрилы Прабхупады? Все ли вы прослушали лекции? Все ли вы прослушали? Все? Нет? Если да, давайте по второму разу. Вам видите, там много кучи нового всего. Вот и все. То, что какой-то негатив приходит, это естественное проявление. Но мы сконцентрированы на другом. Мы сконцентрированы на духовном потоке. Должны быть сконцентрированы. Если человек не сконцентрирован, тогда вот там что появляется? Застой в уме. И там начинается что? Болото. Лягушки, головастики завелись. Все. Камыш там какой-то. Тина зеленая появилась, да? Газ там какой-то. Метан, пропан, бутан. Не знаю, что там в болоте начинает появляться. Понимаете? Вот. А должна быть река. А если ничего, так сказать, духовного не позволяет, значит болото в уме. Со всеми соответствующими обитателями этого болота. Последний вопрос.
По этикету речи, всегда ли наша речь должна быть правдивой и приятной для слуха?
Всегда ли наша речь должна быть правдивой и приятной для слуха? Вы имеете в виду какие-то экстраординарные ситуации? А?
Если не доходит до человека.
Если не доходит до человека, то старший, в принципе, учитель, родитель, старший руководитель, он, в принципе, имеет право проявить дозированный гнев. В том случае, если он любит своего подчиненного. То есть, когда этот гнев, это не проявление неудовлетворенного чувства наслаждения, а когда это, ну, крайняя методика донести вот важное послание для человека, который иначе товарищ не понимает. Вот, то есть учитель может гневаться, родитель может гневаться, начальник может гневаться в том случае, если он продолжает оставаться доброжелателем этого человека. И это частное проявление. Вот, мы знаем, что Нарисимха тоже воплощение гнева Бога, Хануман там воплощение тоже гнева определенного, который был направлен на уничтожение демона. То есть это как крайняя мера. При условии, что мы остаемся доброжелателями, что мы не хотим этим гневом убить человека, а хотим, так сказать, немножко, ну, чуть-чуть пробить слегка. В этом случае может быть проявление какого-то гнева. Но основой является благая цель. Если цель благая, отношение такое, то тогда это иногда может проявляться. На этом мы закончим. Всем спасибо. Шрила Прабхупада. Ки джай.